Дмитрий Вилинский перед облавой.
Эпиграф. По народу толки да толки, одолели волки да волки, сделали облаву, облаву, выпили на славу, на славу.
Одно слово «облава» на хищного зверя имеет в себе что-то заманчивое для каждого маломальски знакомого с ружьем, не говоря уже про истинных охотников. Хотя горький опыт научил настоящих охотников тому убеждению, что наши облавы истребляют гораздо больше самых невиннейших животных, чем хищных зверей. Однако есть все-таки что-то притягивающее в облаве. Мало веришь в удачу, а между тем этого желанного дня не променяешь ни на какую самую вернейшую охоту. Тянет ли человека в общество себе подобных, или до того уж сильна в нем ненависть к хищному зверю? Не умею это объяснить, но знаю, что облавы не пропустит ни один охотник и употребит все возможное, чтобы побывать на ней. Досадно одно только, что все хлопоты и труды, соединенные кроме того с издержками, пропадают чаще всего за даром. Придумывается все так хорошо, а начнут делать дело, и выпадает оно из рук. И ахнуть не успеешь, а все от того, что задним умом крепок русский человек. Много раз бывал я на облавах в течение 6 лет моей охотничьей жизни. И результаты этих облав так живо сохранились в моей памяти и записной книжке, что мне, честное слово, как охотнику, совестно и рассказывать про них.
Сделали облаву, облаву, выпили на славу, на славу.
А все-таки даже вовсе не пьющий человек с большим удовольствием делается участником облавы и спешит на нее с самыми живыми надеждами. Кто виноват, что эти надежды разлетаются, как мыльные пузыри? Авось, один авоська. Да родной братец его, задний ум русского человека.
Облава, в среду облава, так гремит из уст в уста по городу. Где, что, как, сыплются отовсюду вопросы.
В среду поеду волков душить, говорит между разговором своему знакомому учитель местной гимназии.
И говорит с такой самоуверенностью, что тот, пожалуй, готов у него выпросить тут же один из хвостов тех злополучных зверей, которых в среду собирается передушить Александр Андреевич. Лакеи различных лиц и личностей тащат запыленные двухстволки к единому в городе оружейнику для чистки и смазки. Заседатель какого-то суда. Молоденький, завитой, что называется, расфуфыренный, бежит, сломя голову, к начальнику инвалидной команды ружьица попросить. И сей начальник из немцев, кстати и не кстати, прикладывающий каждому слово «с», чтобы оно, значит, выходило более «auf Russisch», и для пущей важности дающий почувствовать всем и каждому, что он майор и некоторым образом комендант города. Снабжает заседателя ружьицем, а тот, вечером сидя в гостях у почтмейстера, с особенной грустью при нагболтающем настроении, как выражается про него приятель мой Панков, рассказывает дочке хозяина, Марии Сергеевне, что вот он в среду едет на облаву. И что, может быть, не возвратится, так как волк – зверь кровожадный, а волков на облаве – видимо-невидимо. На то, дескать, и облава. Впрочем, выражается он, Мария Сергеевна благословит его на подвиг и тогда. Мария Сергеевна, понятно, ужасается отчаянной храбрости завитого вздыхателя и даже немного прижмуривает свои милые глазки. А насчет благословения уж не знаю, как там. Даже с нашим братом, привычным охотником, совершается нечто. И ружье протрешь. Не то и промоешь, и снадобий разных припасешь, и к товарищу лишний раз забежишь. Слышал? Знаю. Да верно ли?
Верно. Зайди вечером, столкуемся.
Ну и сойдутся, и столкнутся. Хотя, может быть, при этом и ногой из них никто не болтает. И глаз не зажмуривает. А уж что делалось в эти дни с моим взбалмошным племянником Гришей? Гимназистом 6 класса, я вам и рассказать не имею. Мало того, что он вдребезги растрепал сапоги, мало,
Он получил 2 единицы и наговорил дерзостей надзирателю гимназии. Самому безответному и правдивому из всех существовавших и существующих каких бы то ни было надзирателей.
В августе это было, в лучшую пору облав, когда волчьи выводки, хотя и рыскают там и сям, а все же держатся гнезда и утром сходятся к нему на лёжку. Находить их в ту пору легко, при осмотрительности нетрудно, перебить и стариков, и щенков, всех до одного.
Помнится, перед облавой я был в отъезде из города и возвратился едва в понедельник поздно вечером. Служитель мой, старик Степан, один из тех людей, которые на все в жизни смотрят с отчаянной холодностью и невозмутимостью. К одному только, к одному имел пристрастие, к охоте. Собираетесь вы с ним на охоту, скажите ему это заранее, и можете быть совершенно уверены, что он вам и сапогов не вычистит, и пару стаканов разобьет, и котлеты обратит в какие-то угольные гренки.
Ты, братец ты мой, в лирическом настроении, осаживает его обыкновенно Панков. Успокойся ты, не поедешь с барином на охоту. Степан только нахмурится и отвернется в сторону. Степан, отворяя дверь, встретит меня словами: «Облава, сударь, у меня князь М. присылали письмом просить, Григорий Дмитрич, изволили взять, да почитай раз по 20 на день бегают справляться об вас, и господин Панков заходили, а вот и от учителя письмо прислали давеча». Степан подал мне письмо и пытливо вглядывался в меня своими ястребиными глазками. Поручив Степану немедленно напоить меня чаем, я пробежал письмо, в котором Александр Андреевич С. просил меня захватить его с собой на облаву. «Верно, поедете тройкой? Вы, Панков и Гриша, таковось и для меня найдется местечко», — писал С.В. «Уж зададим же мы трезвону в лесу его сиятельства. Теперь-то я вам покажу, как бьет мое ружье. И только тогда будет понятен Панкову мой выстрел по лисице». «Би-пи-эс», — он прибавлял. «Гришу выручу, директор обещал его освободить». Пока продолжалось мое чаепитие, время незаметно подошло часам к 3 ночи. Наконец, я уснул. Уснул сном богатырским, с полной надеждой, что Степан не позволит потревожить меня часов до 10 утра. Конечно, не будь слухов об облаве, не будь у меня беспутного племянника, которого я, скажу в скобках, любил как сына родного, я бы выспался на славу. Но Степан, будучи сам и в лирическом настроении, идя поутру за водой на самовар, позабыл запереть дверь моей квартиры, и Гриша ровно в 7 утра ворвался в комнаты. Так как разбудить меня без обиняков ему оказалось неловким, то он пустил в ход всю свою изобретательность. И кашлял-то он, словно с морозу, и чихал, поднял на ноги обоих моих сеттеров и все их будто успокаивал шепотом. «Куда тут было спать?» Я его окликнул. Гриша в один прыжок очутился у дверей моего кабинета. «Дядя, ты спишь?» «Скажи, пожалуйста, у вас гимназия сгорела? Или ты с ума сошел, что ни свет ни заря будоражишь людей?» Оборвал я его. Гришутка мой стушевался.
«Виноват, дядя, голубчик, виноват. Ей-богу, прости, облава. Письмо от князя, я думал, очень важно. Прости».
И он было бросился обнять меня, но я угрюмый принял вид и распечатал письмо. В письме этом значилось: его, в дию тому-то, в имении Борках, его сиятельству князя М. в среду 23 августа сего года имеет быть большая облава на хищных зверей. А потому мне будет очень лестно, если вы, М.Г., в видах общей пользы почтите ее своим присутствием. Подписано главноупр им гвардии Ротм Шведов. Это был официальный пригласительный билет, на оборотной стороне которого приятель мой Шведов писал карандашом. «Приезжай непременно во вторник на ночь. Ничего выходящего из порядка обыкновенных вещей не обещаю.